Здравствуйте, дорогие друзья. В эфире передача «Последнее поколение». Как всегда, в студии вместе с нами доктор Михаил Вайтман.
Добрый день.
Юрий Эхтер, Давид Литвинов, я Семен Винокур. Мы говорим о последнем поколении. Последнее поколение, которое будет жить по закону любви к ближнему.
Это последнее поколение эгоистическое, которое будет уже исправлять свой эгоизм. Можно и так сказать.
Можно так сказать. И сегодня мы говорим, все последнее время мы говорим о статьях Рабаша, который практически стал, как бы...
Перевел все, что его отец дал в макро.
В теории,
Да, из теории в практику.
Из теории в практику. Вот Рабаш стал пошагово так все это проверять на вас, вы на нас. В результате получается такая лаборатория.
На самом да.
Деле. Мы сейчас это выдаем вне, чтобы как бы... Все равно, как вы все время говорите, опыт этот не пройден человечеством. То есть мы как первопроходцы.
Мы по-настоящему первопроходцы, потому что все предыдущие, они шли из раскрытия Авраама и, в принципе, Моше потом. То есть они проходили это все, но совершенно в других состояниях.
От света, можно сказать, да?
Не из этого нашего жуткого эгоизма, который образовался после падения с высоты первого и второго храма, так называемого.
А вот Рабаш как раз дал вот эти шаги, которые должен человек начинать делать снизу вверх, подниматься. Ну так вот, сегодня мы подошли к статье Рабаша, одной из самых маленьких по размеру, но она очень глубокая, о том, как дать друг товарищу, я не знаю, как правильно это перевести, мацавруах.
Расположение духа.
Расположение духа. Ну вот мы начнем ее читать и поговорим немножко о ней. Следует понять, что чем человек может помочь товарищу. Решается ли этот вопрос именно там, где есть бедные и богатые, умные и глупые, сильные и слабые и тому подобное? Но если все богаты или все умные, или все сильные и тому подобное, чем человек может помочь другому? Однако же мы видим, что есть одна вещь, которая присуща всем – расположение духа. Сказано: «Тревога в сердце человека пусть поведает о ней другим». Ибо пребывать в приподнятом расположении духа не помогут человеку ни богатство, ни мудрость, ни тому подобное.
Да, только окружающая среда, она может помочь ему выбраться из этого состояния, в которое падают абсолютно все. Мы видим и по статистике, и вообще по тому, что происходит, что и богатые, и бедные, и даже богатые, кстати, еще больше. Знаешь, это болезнь элиты, быть в таких сумрачных состояниях,
мыслях о себе, задумчивость.
Да, да, да. Потому что, во-первых, есть что терять. И поэтому эгоизм все время работает у них в обратную сторону. То есть если у бедных он работает на то, чтобы просуществовать, как бы добыть, то у богатых он работает в обратную сторону, как бы не потерять. И здесь, конечно, они намного, как сказать...
Зависимые,
ущербнее, слабее.
Уязвимые
бедных. Потому что, ну, у бедного что ему надо добавить? Еще хлеб, еще там одежду, еще что-то такое, ну, в общем, минимальное, необходимое для существования. Что в конце концов как-то он его находит. А вот богатый, там существует уже ревность, зависть, соревновательность и прочее-прочее. Огромная ответственность за все эти мероприятия, которые они проводят, за все эти предприятия, которыми они владеют. И тут, конечно, риск очень большой. Немножко в чем-то потерять и при этом очень страдать.
То есть антидепрессанты в Африке меньше нужны, чем в Европе, получается.
Да.
Вот скажите, вот это расположение духа. Рабаш сразу пишет «расположение духа». И мы вот хотим вас спросить, почему это самое главное? Он вообще пишет, что это самое главное.
А что еще человеку надо в жизни? Все остальное не имеет значения. Если он счастлив, то ничего больше не надо. Есть даже такие исследования, когда исследовали всевозможных людей с различными проблемами физическими, конечности там какие-то там, или с детства какие-то были проблемы, инвалидности и так далее. И обнаружили, что они намного более счастливее, чем здоровые люди. Много более счастливы. Чем это и в детских, в детском возрасте, и во взрослом возрасте. Потому что они уже заранее ограничены. И они уже не рвутся ни к чему, кроме того, чтобы создать для себя нормальные, комфортные условия. И в них они существуют. То есть эгоизм в таком состоянии, когда его ограничивают сверху, вот такими ограничениями в действиях, то он себя успокаивает, он приходит к какому-то вот такому равновесному внутреннему состоянию. И наоборот, те люди, которым дается много, они больше страдают. Так и сказано, мусив дат, мусив маков. То есть увеличивающее знание увеличивает скорбь.
Ну а тот, кто вот будет в последнем поколении, будет в этой группе, ему дано много, считается?
Он... Тот, кто будет в этой группе, каббалистическая группа, она очень сложная. Приходят люди с очень большим эгоизмом, которые устремляются к постижению Творца, то есть всего этого мира и выше, что над ним. Их эгоизм выходит за рамки нашего мира, то есть это уже говорит о том, каков он большой. И надо им над ним работать, и наоборот, надо его не убивать, не принижать, не стирать, а именно особым путем строить ему противоречие, противодействие, обратное свойство, возвышаясь над ним. То есть эгоизм все время растет, а человек над ним строит свойство отдачи и любви.
Мостики такие.
Да, и постоянно эгоизм растет, построил свойство любви. Еще растет, еще свойство любви. И так получается, что он все время сам себя за волосы тащит вверх. Ну и поэтому эта методика очень непростая. Она, во-первых, возникает в человеке, когда в нем находится двоичность, я бы сказал, двуличность. С одной стороны, эгоистическая, и с другой стороны, которая тянет его к альтруистической части. И он разрывается между этими двумя состояниями и не знает точно, к какой прильнуть. И здесь методика ему объясняет, как это он должен делать. И все время работать в выяснении своей свободы воли. То есть непросто.
То есть падения большие, так или иначе?
Поскольку... Падения большие, подъемы большие, и между ними очень большое напряжение.
И где здесь дать расположение духа другому вот в этой вот...
Во всех состояниях. Во всех состояниях. Но это только за счет окружения, правильного окружения.
В чем вот это в каббалистической группе, в чем смысл вот этого понятия расположения духа? То есть понятно, что это имеется в виду в мире, в остальном мире, что в каббалистической группе под собой подразумевает вот это вот определение расположения духа.
Расположение духа имеется в виду, что он под воздействием окружающей среды, и только окружающей среды, потому что человек, который идет вперед, исправляя себя, он практически никогда не владеет собой. Никогда. Он находится или наверху, в каком-то возвышенном состоянии, когда его высший свет тянет вверх, или когда этот свет его отпускает, он падает вниз в свое темное состояние. И поэтому он все время находится в состоянии, в которых он не может сам себя регулировать, как-то что-то над собой производить. Это необычный человек в нашем мире. А это человек, который находится под воздействием двух противоположных сил, которые постоянно, как на качелях, его таким образом и бросают вверх-вниз. И получается, что если он не будет связан с окружением, которое будет демпфировать его состояние, как-то перемещать на себя и передавать ему обратно, то есть в состоянии подъема человек переводит свои... хорошие состояния, уверенности, знания, понимания, желание двигаться вперед в группу. А когда падает, группа возвращает это ему обратно. И снова в хорошем состоянии передает в группу, и снова в плохом состоянии получает от группы и поднимается. И так получается, что через группу, если он проводит эти состояния, то всегда возникает такой замкнутый колебательный контур, и он все время может идти вперед. Mm-hmm. А без окружения правильного, которое может вот так вот с помощью договора особого, который называется «Арвуд», поручительство, а без этого он не может двигаться вперед. Он все время будет просто бросаться высшей силой в противоположное состояние.
И только уточнить, расположение духа, настроение. Расположение духа к чему? Просто чтобы человек был веселым, жизнерадостным. Что имеется в виду под расположением духа?
Уверенность в том, у каббалиста это уверенность в том, что он в каждый данный момент находится в правильном соотношении с Творцом.
Именно вот на это наносится удар, да, эгоизмом. Вот это да, выбить из-под человека.
Это выводит его из себя. Из правильного соотношения с Творцом выводит его падение и подъемы. Подъемы, когда он чувствует, что он сам себе хозяин. И вообще
тоже это
хозяин всего мира. Да, конечно.
Какие действия человек может предпринять, чтобы поднять настроение духа у окружающих?
А то же самое, так же, как он тоже, чего он ожидает от них, он должен делать им.
Ну, например, я вижу, многие из нас находятся в внутренней работе, всегда думают о чем-то. Как не испортить настрой человека, который там находится, и правильно ему поднять настроение духа?
Только примером.
Примером.
Да, поступать физически вокруг него таким образом, демонстрировать ему свое внутреннее состояние, что ты находишься в подъеме, в правильном, в хорошем, созидательном.
То есть не обязательно словами это делать?
Нет. Вообще словами почти нет. Словами это только в крайних случаях.
То есть вы предлагаете его не трогать? Вот. То есть...
Нет, никоим образом. Только лишь внутренне помогать ему, желанием своим, намерением и снаружи примером тихим.
А что человек должен сказать, он что я сегодня вот в таком состоянии? Как я могу увидеть?
Если он вообще уже не может ничего сделать, то он должен сказать это своим товарищам и попросить, чтобы они его уже взяли на поруки, что называется, положили на носилки и уже, так сказать, зашагали вперед с ним вот таким образом.
Ну, это сильный человек просит о помощи. Вот я смотрю, это, для этого нужна сила.
Это человек, который понимает, что он этим и другим помогает. И самой группе. Так что это не только он просит о помощи себе.
А вы считаете,
он дает этим группе
возможность
ему шанс. Помочь, шанс
сплочиться.
И группа при этом приподнимается.
А вы считаете, что это в нем есть, вот в человеке, который просит помощи?
Он должен понимать, что они вместе все работают, как одна душа. И поэтому нет в этом ничего не постыдного. И наоборот, если есть возможность, если он сам не может, значит, это действительно признак того, что он должен к ним обратиться. Так они поставлены в такое состояние свыше.
Как человеку преодолеть стеснительность в таких состояниях, что он слабый, человек не хочет выглядеть перед другими слабым?
Ну, считается, что в каббалистической группе не может быть такого стеснительности. А все действуют во имя общей цели, потому что если кто-то не дорабатывает, то это минус всей группе. Она не достигает желаемого результата. Поэтому здесь нельзя говорить о том, кто из нас стеснителен, или все мы работаем на одну цель. То есть здесь нечего скрывать, наоборот. Надо подняться каждый выше себя и во имя этой общей цели действовать. И поэтому мне не стыдно, если я их прошу. Абсолютно ни в чем и никак.
Я не знаю, войдет это в передачу или нет, но я все-таки спрошу. Вы когда-то рассказывали, что вы находились в таком состоянии, ну, полной потери сил.
Да.
И сказали об этом Рабашу, что вы встать не можете даже.
Угу.
Вот это вы как бы ему передали. Вы как бы были группой с ним, можно так сказать, с Рабашем. Вот какие действия Рабаша были?
Никакие.
Как никакие?
Вот, я не могу сказать, какие он действия делал. Да. Ну, физически никаких.
Но вы почувствовали после этого, как вы это сказали? Вот было после этого какой-то прорыв в состоянии?
Ну, я думаю, что это мы упустим пока.
Упустим.
Да, потому что это были особые отношения.
Так понятно.
Тогда, у нас они не актуальны.
Вот в этой игре очень богатый с группой, у человека с группой есть два составляющих. Первый — это человек, который должен давать расположение духа. Второй — это человек, который должен воспринимать это расположение духа.
Так.
Вот какая роль в этой игре у каждого составляющего? И нужно еще тут что-то добавок к вот этим двум игрокам?
Нет, они должны быть все вместе, время быть между собой в десятке, допустим, или сколько их там есть в группе, и все время должны как бы играть в мяч, держа все время его в воздухе. Это значит, что все время возвышая намерение отдачи Творцу, что своим действием, таким взаимодействием, вернее, они создают для Творца возможность раскрыться и получить от этого наслаждение, от действий низших.
Может ли быть обратная игра, что человек, который полон сил, играет, что он в падении, что у него тяжесть для того, чтобы сплотить группу?
Нет, лучше всего поднимать всех. Лучше всего всех поднимать. Это только лишь в таком случае, если тебе надо спуститься к товарищу, чтобы сблизиться с ним и начинать его вместе с собой поднимать.
Вот играть по отношению к группе — это как-то понятно человеку. То есть я должен показывать величие цели, я должен показывать товарищам, что я правильно иду согласно Рабашу. А вот воспринимать игру других, воспринимать игру, как вот можно себя заставить воспринимать? Ведь человек, эгоизм просто не дает тебе видеть, как другие играют. Они постоянно играют.
Нет, они должны играть так, чтобы ты воспринял их игру как правду. В этом заключается их игра перед тобой. Они тоже проходят всевозможные состояния, подъемы, падения, но играют друг перед другом, будто бы они находятся в очень серьезных, хороших намерениях и подъемах.
Но они могут играть. Но я, как с точки зрения восприятия реальности, может быть такое состояние, что группа не играет передо мной? Оно может быть такое вообще в реальности существовать?
Группа всегда должна играть в состояние на ступеньку выше себя.
Я сейчас перескочу с этой статьи на то, что написано в «Последнем поколении». Написано так Балясуламом: «Подобно нашему требованию к театральным актерам делать все, что в их силах, пока не прельстят наше воображение, заставив считать их представление настоящей реальностью, тоже хотим мы от толкователей каббалистической методики, чтобы умели затрагивать наше сердце, пока вера в эту методику не наберет в наших сердцах силу настоящей реальности». Как он пишет так вот, подобно актерам, очень четко, должны играть, пока сила не будет в нас идти. Но это по поводу того, что мы сейчас говорили.
Это работа группы постоянно.
Тогда
если этого нет, то я не знаю, если вообще шанс.
Скажите, а вот этот договор между нами играть, это договор между нами или это договор каждого из нас по отношению к Творцу? Есть ли вообще разница в этом, в этих определениях?
Нет, разницы нет никакой. Это причины и следствия, они все время меняются. Я работаю с Творцом на группу ради группы, я работаю с группой на Творца.
То есть есть такое понятие договор с Творцом?
Да.
И договор с группой одно и то же?
Да и нет. Смотря что причина, что следствие.
Ну, вот вопрос такого плана. И тут написано, вот есть богатый, бедный, умный, глупый, сильный, слабый. А почему вот вообще всегда не хватает расположения духа? Что это такое? Почему обязательно нет расположения духа? Богатство
расположение духа — это уверенность. Это уверенность в том, что у тебя всегда есть силы быть выше своего настроения, это так говорится, но в принципе это не настроение, а выше своего эгоизма. Что ты всегда можешь быть выше его. Откуда?
Откуда?
Не может быть такого. Ты не властен над собой. Ты не знаешь в следующую секунду, какое у тебя будет настроение, отношение к миру, к жизни. Может быть, не захочешь глаза открывать. Ну, а может быть, наоборот. Придет какая-то такая веселинка, и ты будешь счастлив от чего? Так, такой глуповатый, глуповатым весельем. Так что человек этого не знает. Для того, чтобы демпфировать себя, смягчать вот эти вот состояния, то есть надо придавать им разум, кроме настроения. Так? И это позволяет именно окружению.
То есть только в группе человек может быть действительно в правильном расположении духа, которое имеет в виду Рабаш.
Да. Тогда это будет и настроение, и уверенность, и движение вперед разумное. Угу. Будет правильно уравновешиваться устремление вперед с разумом.
Тогда понятный ответ на второй вопрос. Почему, если человек находится сейчас в состоянии, когда он в высоком состоянии, почему ему недостаток... Есть недостаток в расположении духа. Имеется в виду, что он должен себя всегда как бы держать в каком-то эквилибрии.
Он не должен понижать для этого веселье свое. Он должен уравновешивать это с разумом.
Ну, дальше почитаем немножко. Человек может помочь другому именно когда видит, что тот пребывает в унынии. Видит, так пишет Рабаш. Сказано, не может человек сам освободить себя из тюрьмы, но именно товарищ способен вызвать у него приподнятое расположение духа. Иначе говоря, товарищ поднимает его из состояния, в котором он находится, в состояние духа жизни. И он снова начинает обретать силу уверенности в жизни и начинает путь, как будто его цель сейчас близка к нему.
Да. Но мы же не находимся все время близко друг к другу, как древние каббалисты, что они практически жили вместе в одной группе. Так, у каждого был, конечно, свой дом и все, но кроме нескольких часов, которые он должен был там идти домой или заниматься там чем-то. Поэтому мы должны как-то придумать, чтобы были какие-то оповещения в группе. Сегодня это просто сделал с нашими телефонами и так далее. И чтобы мы постоянно чувствовали каждый час, допустим, какой-то такой позывной о подъеме, о внутреннем подъеме, о каких-то таких состояниях, чтобы они выводили нас из себя.
У меня такой вопрос давно назревал. Вот чувствуется, что группа наша, она очень сплоченная. Хотим мы или это не хотим, то есть даже это не физически, это внутреннее состояние.
И но это потому, что свет у нас один, он нас окружает, и скоро будет внутренним. И, конечно, таким образом мы достигаем совершенно иного состояния, да.
Вот здесь вот вопрос. Существуют групповые состояния, когда группа чувствуется, что она вместе на подъеме, группа вместе внизу. Вот как в таком состоянии один может быть в поле воин? Как я, когда я чувствую, я часть группы, я вместе с ней иду, и группа сейчас находится в определенном состоянии?
Группа не вся находится в определенном состоянии. Всегда в группу задается свыше различные состояния, которые в итоге приводят ее к состоянию такому, что если она свободой воли выберет усиление духовного потенциала в себе и вместе попросит, поднимет ман, молитву за то, чтобы приподняться, то это случится.
Как найти вот этих товарищей, которые находятся в этом состоянии? Потому что вот эта вот система групповая, она очень чувствуется, мы очень завязаны один за другом, и вот иногда хочется даже со сном бороться, как бы. Я вот обратил внимание, что если вокруг меня три человека засыпают, я автоматически хуйню, неважно, сколько я спал. Вот такие вот вещи. И, конечно же, гораздо глубже это идет дальше. Мы друг на друга очень влияем. Вот в таком состоянии, когда ты видишь, что окружение близкое находится к тебе так, как найти вот этого человека или вот этого человека, который находится на подъеме? Есть какая-то система поиска?
Нет, просто каждый обязан, насколько может. И поэтому такой человек автоматически понимает свою миссию.
Продолжим, да? Мы заканчиваем эту статью, она очень короткая. Отсюда следует, что каждый должен обращать внимание и думать о том, чем он может помочь товарищу, вызвав у него приподнятое расположение духа, ибо в том, что касается расположения духа, каждый может найти в товарище место недостатка, которое он способен наполнить. Такая направленная в одну сторону статья, он бьет все время в одну точку, Рабаш.
Да, да. Думать только, то есть человек, который озабочен состоянием других, он не думает о себе или меньше думает о себе, и в этом заключается его действительно правильное использование сил, времени, направления. То есть надо так сделать в группе, такое состояние, чтобы забота о группе, она стала такой общей. И все бы как бы показывали именно такое направление мыслей и желаний. Тогда это будет очень просто.
И вы говорите, это без слов.
Это без слов, конечно. Да-да-да, это совершенно без слов. Это все передается уже. Группа, которая работает нормально между собой, то у них это происходит уже... Они уже так связаны друг с другом, что они ощущают внутреннее движение другого.
Так что...
Даже более того, иногда человек сам не понимает, в каких состояниях он находится, а его товарищи это ощущают. Так... И могут правильно его... взвесить, определить.
Так можно сказать, что того, что нам не хватает, это ощущение у каждого внутренней ответственности по отношению к остальным, к поднятию духа остальным. Это mm-hmm. единственное, что не хватает.
Да. Да. Только лишь. Если человек во всех состояниях, которые мы проходим, будет в бодрости, то он очень быстро проскочит все необходимое. И наберется всех этих состояний,
он
опыта из них, да, и сможет уже войти в высшие измерения.
Если он видит, что вокруг него, наоборот, все остальные в унылом состоянии, он может, благодаря тому, что он им дает пример, он может от этого подняться, их поднять?
Конечно. Один человек может поднять всех.
Один человек может поднять всех?
Да, никакого. Он же представляет собой проводник для высшего света, а не то, что он сам делает. Так что, естественно, один может сделать все.
Ну, я еще один вопрос прошу. За вас ухватиться можно на уроке?
Ну, вообще-то, я человек не худой, можно ухватиться. Есть за что.
Ну, вот вы не показываете слабости на уроке никогда. Вот ухватиться за вас можно, вот человеку, который находится вот в таком вот...
Хватайтесь.
Или это все-таки все равно через группу делается? Вот к этому я веду.
Да.
Да?
Да-да, конечно. Это не... Только в мере объединения в группе группа может ухватиться за преподавателя. Это закон соединения между низшими и высшими ступенями или уровнями. Десятка на низшем уровне, она становится равной наинизшей сфере высшего парцуфа.
То есть, когда мы говорим «Галь-галь тайнаем низшего», мы говорим о соединенной десятке, как бы, да?
Да, соединенная десятка, которая таким образом может контактировать с Малкут Высшего.
Все-таки как быть человеком, который находится именно в состоянии, что у него нет духа, нет расположения духа? Он понимает все, что вы говорите. Да. Он это, с этим согласен. Он даже помнит, что это у него когда-то было, он это делал, это работало.
Но и статьи него, он читал.
И статьи все. Он читал, он знает ее наизусть. И вот он хочет, но не может. Что в таком состоянии человек может сделать? Нет у него сил сейчас заботиться о группе. Не то, что нет, у него вообще это...
Не о группе, а не о себе тоже, да?
Да.
Не о себе. Ну, тогда он должен просто танцевать. Да, танцевать. Зайти в комнату, закрыться. И танцевать, кружиться, напевать.
Это помогает?
Помогает. Помогает слышать песни наши. Помогает, много чего помогает. Да. Но, в принципе, ничего больше не помогает, как обязанность. У меня четкое расписание более-менее, и я не могу особенно от него куда-то вырваться. У меня есть свободное время, когда я не смотрю на материалы, а думаю про себя. Но, в общем, постоянно есть блог, твиттер, подготовка к уроку или к занятиям, к беседам. Как все, это все занимает, если не время, около компьютера я могу лежать, но все равно у меня мысли где-то там. Потому что это происходит только в перерыве между какими-то записями. Так вот лучше себя организовать.
Человек в духовном мире, каббалист, он на 100% контролирует постоянно ситуацию? Или есть положение, когда он все-таки же находится?
Ситуацию контролирует Творец. И каббалист ни в коем случае не желает контролировать ее. Он желает только одного – принимать все свои состояния с благословением Творцу. Ну, все.
Ну, тут мы еще подготовили несколько вот таких отрывочков. Неважно, что время чуть уходит, чуть-чуть задерживаемся. Да, да, да. Очень красивые. Вот из другой статьи Рабаша «Порядок собрания». Он пишет так. «И в той мере, в какой группа во время собрания думала о величии Творца, в каждом в своей мере это вызвало осознание величия Творца. И тогда он может находиться весь день в мире радости и веселья. И от каждой малости, когда он занят работой Творца, он наслаждается этим. Потому что если даже вспомним на мгновение, что надо думать о духовном, то тотчас же он говорит, я уже благодарен и возвеличиваю, и восхваляю Творца, потому что он верит, что Творец призвал его сейчас и хочет говорить с ним». Так как вы сейчас сказали, вот это вот. Постоянно мысли туда, постоянно мысли
да, надо,
благословения.
Надо работать не на своем поле, а на его поле. И тогда не будет проблем.
И когда вы, когда произносите...
Это как мать, которая не думает о себе, а думает о ребенке. Вот малютка там что-то с ним происходит, и она вся в нем, а не в себе.
Благословение Творцу – это работа на его поле?
Да.
Да.
Ты все время заботишься о том, чтобы ему было хорошо, если можно так говорить. Ну, говорить так человеческими словами, да?
Тогда я закончу еще отрывочек этот. «И когда человек представит себе, что царь обращается к нему и говорит ему, что хочет общаться с ним, какая радость была бы тогда у человека и какое было бы настроение у него? И, несомненно, в таком приподнятом настроении не думал бы, конечно, о чем-то постороннем и только бы немного стеснялся того, что не знает законов и обычаев царя, как вести себя, когда царь обращается к нему. И то, что он умеет делать для царя, считалось бы у него за бесценное богатство».
То есть в каждый момент времени пытаться все-таки подумать о том, а как я своим сегодняшним состоянием в данный момент, как я влияю на Творца.
Что радую.
Что я ему доставляю. Ну, бывает, что я не радую.
Ну, все,
попытаемся, по крайней мере.
Да, спасибо вместе. Большое. Вместе. Спасибо большое, спасибо, дорогие друзья. Будем и дальше с вами выяснять, что это за путь такой последнего поколения. Будьте с нами и дальше. До свидания. Thank you.